Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня на повестке дня книга пророка Малахия. И, как всегда, изучать столь непростые тексты мне будет помогать преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день, здравствуйте!
Ну что ж, книга пророка Малахия у нас довольно маленькая, всего 4 глав. И я думаю, что мы за сегодняшнюю программу уложимся.
Да, но прежде чем читать, по традиции мы скажем два слова о том, что это за пророк, в какое время он пророчил, контекст, да, и как эта книга вообще построена. Здесь вот место этого пророка в Библии и в истории религиозной древнего Израиля, оно в каком-то смысле уникально. Он жил примерно через столетие после восстановления храма. То есть это уже где-то примерно время Ездры, Неемии, вот, которые описаны были в этих книгах, события. И вот, но точнее невозможно сказать, но тем не менее, мы понимаем, что он – это пророк после пленный, когда уже была восстановлена жизнь религиозная, общественная, да, Израиля на территории Палестины. И вот он оставил такое собрание пророчеств, не очень большое. Значит, про его личность, про его биографию мы не знаем ничего, кроме вот этих вот довольно скудных подробностей. Из самой книги понять это невозможно, а само даже имя Малахия, мы даже не знаем, как его звали.
То есть это не его имя?
Это не его имя, это вот, собственно, слово Малахия означает «мой посланник». То есть это какой-то псевдоним, под которым, то есть мы даже имени этого человека-то не ведаем, «мой посланник». И его книга, она значима тем, вот эта маленькая книжечка, она значима тем, что она подводит черту под Ветхим Заветом.
То есть это последняя книга Ветхого Завета?
Да, получается так. Среди пророков, среди пророчеств, да, она вообще последняя. И даже в нашем каноне она стоит последней.
Угу. Но там дальше уже идут так называемые неканонические книги.
Это зависит. Да, и там уже идут неканонические книги, но вот если брать канон, да, такой строгий, то она как бы подводит итог.
Интересно, как делили? Ну, то есть, что все вот великие пророки закончились, там малые пророки закончились, все теперь ждем, когда Иоанн Креститель, и дальше вот мы начинаем писать историю Нового Завета.
И я вам скажу, что вот в иудейской традиции, в христианской традиции считается, что Малахия – это последний из великих пророков, на коих почил Дух Божий, и который вот пророчествовал о грядущем времени Мессии. И после него вот этот Дух Божий, он как бы больше не пророчествует.
Вот я так понимаю, что в общую литературную традицию это все собиралось гораздо позже, и уже было видно, что вот это вот последний, да, вот тут, да, вот черта, да, деления, да, то есть это уже какие-то, да, такие больше и литературные
вот
штуки.
Дальше вот как будто вот ощущение, что дар пророчества иссякает, и дальше вот если мы берем Ветхий Завет и иудейскую традицию, все, то есть они считают, что вот эти пророки значимые заканчиваются там. Ну, в Новом Завете, естественно, появляется Иоанн Креститель, и появляются апостолы, наделенные пророческим даром. То есть дар пророчества возрождается в христианстве, и сам Господь Иисус Христос – это есть пророк, великий пророк, он пророчит. И тут вот такой вот интересный момент. То есть пророк Малахия подводит некую черту, подводит некий итог под этим пророчеством. И можно долго размышлять, а почему Дух Божий больше не глагол. Вот так вот в этих пророках. То есть он оставляет Израиль в каком-то смысле. То есть этот дар отнимается. Почему? Это вот предмет многих размышлений, и тут очень трудно понять. Может быть, это связано с тем, что место пророчества занимает закон, писанная книга. Это неизбежно. А может быть, все основное уже сказано. И этот пророк, он обличает. В чем он обличает Израиль? Значит, обличения идолопоклонства, разумеется, нет. Потому что эта проблема была решена навсегда в Вавилонском плену.
Ну, как бы храм уже построен, и
да,
значит.
Не, ну все. То есть они вернулись, и идолопоклонства уже нет, Бог един. И пророк обличает Израиль, во-первых, в социальной, а в определенных, вот он говорит, ваш грех во взаимоотношениях между собой, что вы очень злые. И это он касается темы болезненной, это тема развода. Потому что женщина была. Она не могла развестись. Развестись мог только мужчина, и, по сути дела, этим правом он мог воспользоваться в любой момент. И Малахия против этого восстает. Вот это мы сейчас будем читать. А вторая проблема – это проблема богопочитания. Он говорит, вы не соблюдаете, вы как бы… Вы отдаете Богу то, что вот на тебе Боже, что нам не гуже. Вот, то есть то, что хуже. А закон требует самое лучшее Богу приносить. Вот. А здесь этого нет. В общем, возникает, в этой книге обсуждаются вот эти вот вопросы. И дальше идет очень сильный акцент на ожидание Дня Господня. Вот это ожидание, оно уже до пленных пророков, они так пророчат о том, что там будет когда-то. Вот
когда-нибудь
это, вот этого напряженного ожидания нет. Мы его впервые обнаруживаем в литературе плена и в послепленный период, в частности, там, у Захарии, уже очень напряженно. И Малахия, он вот обращен уже, вот просто он формирует вот это ожидание. Вот это пророк ожидания, это пророк, который говорит, все, друзья, день Господень придет, придет пророк Илья, вернет сердца детей к отцам и отцов к детям, и тогда наступит день Господень, и мы этого ждем. Вот. Вот этим ожиданием проникнута эта книга. Давайте почитаем. Значит, как она построена?
Так.
Как она построена? Она состоит из 6 диалогов. Легко запомнить. 6 диалогов, которые тоже можно разделить на 2 пары, ой, на 2 группы, по 3. То есть Бог делает некое заявление, Израиль каким-то образом отвечает, недоумевает, и Бог раскрывает свои претензии. Вот. Вот они все построены по одному какому-то канону. И 6 вот этих вот диалогов лежат в основе, и маленькое заключение, но очень важное. Маленькое заключение, которое вообще подводит итог всему канону в каком-то смысле. Будем читать?
Давайте.
Давайте. Итак, пророчество. Слово Господне об Израиле, возвещенное через Малахию. Напоминаю, что мы читаем перевод РБО 2011 года. Итак, первый диалог. Господь говорит... «Я полюбил вас, — сказал Господь, — но вы сказали, в чем же твоя любовь? Не видим мы твоей любви. Разве Исав не брат Иакову? — говорит Господь. Однако Иакова я полюбил, а Исава возненавидел». Значит, давайте я поясню суть вот этого диалога, о котором говорит Малахия. Значит, Господь полюбил, возлюбил Израиль, а Израиль этого
не заметил.
Не заметил почему-то. И говорит, где, как, по каким признакам вообще мы можем понять, что ты нас любишь, и выделил среди остальных. И Бог им говорит, а посмотрите на Исава. А это идумеи, это потомки Исава, которые были соседями евреев и так далее. И Бог вот говорит, я обрек горы его на опустошение, владение его сделал добычей шакалов пустыни. Если скажет и дом, вот идумеи, да, то есть они жили южнее, мы разрушены, но мы вновь из руин поднимемся, тогда Господь воинство ответит, они отстроят, а я разрушу, и назову их страной проклятой, народом, который Господь навек проклял. На ваших глазах это произойдет, и вы скажете, славен Господь и за пределами Израиля. Вот первое интересное очень такое рассуждение, конечно, такое рассуждение от обратного. Это знаете, на что похоже, Маша? Вот, допустим, люди жалуются на жизнь.
Так.
Как им тяжело, как им тяжко, какая маленькая зарплата, или как там государство, там, еще что-то. И как много проблем, да. А потом, допустим, такой человек идет по улице и видит инвалида. Без рук, без ног.
И понимает, что все его проблемы...
Это вообще не проблемы.
Вообще не проблемы,
это на даже самом вообще деле. Даже рядом не проблемы. И вот, видимо, ответ здесь в том же духе. Израиль не видит любви Господней, а Господь говорит, вот посмотрите на Эдом, на Эдумеев. Вот их я возненавидел. Ну, там за их грехи, конечно, не просто так, но вот их я не люблю, потому что их я возненавидел. И поэтому все, что они там будут отстраивать, все, что они там будут пытаться сделать, будет разрушено. И на самом деле ваши проблемы – это не проблемы...
Интересная, конечно, позиция.
Так что цените то, что у вас есть, потому что я вас люблю. Вот это интересная позиция, интересное рассуждение. Ну что, это первый диалог. Читаем дальше. Второй диалог обращен к священникам и к Израилю, которые приносят Богу негодные жертвы. Негодные. Давайте. Сын чтит отца своего, раб господина. Если я отец, где мне почтение? Если я господин, где страх предо мной? Сказал Господь воинств. Это вы, священники, презираете мое имя. И при этом еще говорите, разве мы презираем имя твое? То есть видите как? Господь говорит, вы презираете, а священник говорит, с какой стати? Мы не презираем. Ответ. Вы приносите на моем жертвеннике хлеб нечистый. Потом говорите, чем же мы оскверняем тебя? Тем, что говорите, стол Господень можно презирать. Нерадение к службе, к жертве. Разве это не зло, если приносишь в жертву слепое животное? Если не зло, если приносишь хромое, больное? Ну, не годится никуда. Отнеси-ка их наместнику. Будет ли он тобой доволен? Станет ли тебе покровителем? О людях. Вот людей боишься, государства боишься, а Бога не боишься. Вот теперь молите Бога о защите. Мол, пусть он будет милостив к нам. После таких приношений станет ли он вам покровителем? Вы неугодны мне, сказал Господь воинств, и жертв от вас я не приму. Ибо от востока и до запада имя мое будет прославлено среди народов, и во всяком месте будут возносимы жертвы имени моему приношения чистые. Ибо имя мое будет прославлено среди народов, сказал Господь воинств. О как! Эти ваши жертвы не приму, потому что мое имя прославится среди всех народов, и все народы принесут жертвы чистые. Это уже пророчество. Вот все это ожидание. Вы же хулите мое имя, и по-вашему и стол Господень не свят, и пища на нем не заслуживает уважения, а вы со словами «ну что за морока» раздуваете огонь. Приносите животных искалеченных, хромых, больных. Таких животных приносите в жертву, неужели я приму от вас такую жертву, сказал Господь. Проклят, проклят Мария, лгун, у которого в стаде есть хороший самец, а сам он, совершая жертву по обету, приносит Господу животное с изъяном.
Ну, то есть, да, вот опять та картина, что на тебе, Боже, что нам не гоже.
Да. Ведь я великий царик, сказал Господь воинств. Мое имя внушает ужас народам. Вот это первая глава. Диалог третий. Такое развернутое обличение всяческой несправедливости и развода. Вот, священники, мое повеление. Если вы не будете повиноваться и не будете от всего сердца прославлять имя мое, сказал Господь воинств, я нашлю на вас проклятие. Прокляну вас, а не благословлю. Уже проклинаю, ибо не от всего сердца вы прославляете мое имя. Я отвергну ваш род, я забросаю ваши лица калом. Ну, такой перевод. Как это по-другому перевести, Мария?
Ну, в моем переводе помет.
Все, тогда можно. Да. Ваших жертвенных животных, и вы будете изгнаны прочь. И тогда уразумеете, что я дал вас такое повеление, исполняя договор мой с Левием, сказал Господь воинств. У меня с ним был договор, дарующий жизнь и благополучие. Я давал ему и то, и другое, чтобы он меня чтил. И он чтил меня, трепетал перед моим именем. На устах его был закон истинный, в речах не было никакого зла. В благополучии и праведности он жил предо мной и многих отвращал от греха. Ведь уста священника должны хранить знания о Боге. Закон ищут в речах его. Он посланник Господа воинств. Но вы, вот их призвание, хранить закон, знание о Боге, отвращать от греха. Но вы свернули со своего пути, и за вас многие стали нарушать закон. Вы нарушили договор мой с Левием, и поэтому я сделаю вас презренными, униженными во всем народе, и по пути моему вы не шли, закон исквернили. Разве не единый Отец у всех нас? Разве не сделал Он всех нас одним целым? Почему же братья предают один другого, оскверняя договор отцов наших с Богом? Иудея стала неверной, мерзость творится в Израиле, в Иерусалиме, ибо Иуда осквернил святыню Господню, которую Господь полюбил, и вступил в брак с дочерью чужого Бога. И пусть истребит Господь из шатров Иаковлевых всех потомков человека, который совершил такое, принося жертвоприношение Господу воинств. Значит, смотрите, тут целая серия обличений. Значит, что? Первое, это то, что священники находится не на высоте своего призвания. Вместо того, чтобы учить, приводить людей к Богу, они их от Бога, наоборот, отвращают. И завет с Левием, говорит Господь о левитах и о священниках, я разорву, потому что вы никуда ни на что не годны. Второе, говорит, ваша проблема в том, что вы берете себе жены наплеменных, и они вас совращают в идолопоклонство и в прочие вещи.
Ну, это же было еще и до этого, далеко до этого.
Ну, до этого там...
С самого начала Ветхого
Завета. Там это считалось нормальным, а тут это уже совсем ненормально.
Угу.
И он говорит, вы вообще как будто в прошлом ничему не научились. И, наконец, третья проблема. Вот еще что вы делаете. Обливаете жертвенник Господа слезами, плача, стеная, потому что Господь больше не обращает внимания на жертвы и не принимает их благосклонно от вас. И вы говорите, за что? То есть Бог не слышит их молитв, и они обливают жертвенник слезами, потому что Бог их не слышит. А они спрашивают, за что? За что же нас так? За то, что ты предал жену юности твоей. Хотя Господь был между вами свидетелем, предал подругу твою, жену законную. Вот как? Видимо, ну, жена юности, люди тогда вступали в брак молодыми. А потом, видимо, жена уже не такая молодая, не такая красивая, вот она там, так сказать, чем-то ему уже надоела. И он выбирает ту, что помоложе, и эту жену с ней разводится.
Вот. Ну, видимо, проблема была очень актуальна и насущна для того времени.
Ну, и для того, и не для того. То есть она насущная, и здесь Малахия выступает против этого. Он говорит, это же Господь был между вами свидетелем, а ты предатель. Разве не сделал Господь вас единым целым и телом, и духом? В чем предназначение этого единого? Искать потомство, дарованного Богом. Поэтому берегите дух ваш, не предавай жену юности твоей. Прогонять жену, ненавидеть ее, сказал Господь Бог Израилев. Все равно, что пятнать себя насилием, сказал Господь воинству, берегите дух ваш и не становитесь предателями. О, какой выразительный текст. Потом подобное же рассуждение мы увидим в Евангелии, где Христос говорит про развод. Вот. Это третий диалог, где он обличает священников за нечестие, народ обличает за жены наплеменных и за разводы. Такая вот несправедливость в Израиле. Диалог четвертый. Вы раздражаете Господа своими словами и говорите, чем же мы его раздражаем? Тем, что вы говорите, всякий делающий зло хорош в глазах Господа. И таким он благоволит. Тем, что вы говорите, ну и где же это Бог справедливости? То есть это получается, в чем они раздражают Господа? В том, что они сомневаются в его праведности. И они говорят, посмотри, как ты возвысил нечестивых, а праведные страдают, и ты, получается, несправедлив. Вот такие претензии звучат и звучат до сих пор. Бог им говорит. И ответ. Какой же ответ? Вот я посылаю вестника, чтобы он проложил путь предо мною. Внезапно придет в свой храм Господин, тот, которого вы ищете, вестник договора, тот, которого вы с нетерпением ждете. Вот уже идет он, сказал Господь, воинству. И кто выдержит день пришествия его? Кто устоит, когда он явится? Ибо он словно огонь плавильной печи, словно щелочь очищающая, воссядет, станет плавить и очищать серебро. И очистит сыновей Левия, переплавит словно золото или серебро. Они станут Господни, будут возносить возношения праведные. Приятны будут Господу приношения Иудеи и Иерусалима, как в дни древние, в годы прежние. Я приду к вам, чтобы совершить суд. То есть, получается, какой ответ? Сейчас еще в мире мир смешанный, потому что есть зло, есть добро, и люди все как бы такие. Но будет последний суд, когда мировой баланс справедливости будет восстановлен. Вот. Я приду, пошлю своего вестника, который проложит путь предо мною, и это станет... Я очищу свой народ, я приду к вам, чтобы совершить суд, буду обвинителем неутомимым против колдунов, прелюбодеев, клятвопреступников, тех, кто не платит работнику, притесняет вдову и сироту, отталкивает переселенца, и меня не боится, сказал Господь воинств. То есть... Переселенца, человека нуждающегося, отталкивает, не работнику не платит, притесняет вдову и сироту, то есть вот так. «Я Господь, я не изменяю своему слову, потому что вы, сыновья Иакова, и не погибли. Со времен ваших отцов вы отступили от моих повелений, не соблюдали их. Вернитесь ко мне, и я повернусь к вам», — сказал Господь воинству. А, подождите, подождите. Вот «со времен ваших отцов вы отступили от своих повелений, не соблюдали их». Все. Вот это вот точка. Дальше идет диалог номер 5. Это диалог про десятины. Про десятины. То были про животных негодных. А десятина – это десятая часть дохода, которую человек отдавал в храм. Немаленькая сумма, Мария, но немаленькая, прямо скажем. Подумайте все про свои доходы. Да, давайте так задумаемся, сколько же евреи, будь мы евреи, например, да, так сказать, сколько бы мы тут относили десятины в храм. Но... И он говорит, десятина в забвении, и поэтому храм находится в запустении. а не на что его содержать. Десятин-то люди не платят.
То есть получается, что храм построить построили, но он находится в запустении.
«Вернитесь ко мне, я повернусь к вам», — сказал Господь воинств. Ну, вы сказали, зачем нам возвращаться? Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня. Вы говорите, чем же мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты. Прокляты, потому что меня обкрадываете все до единого. Принесите все десятины в кладовые, чтобы в доме моем была пища. Испытайте меня этим, сказал Господь воинств. Не открою ли я для вас небесные створы? Не изолью ли на вас благословение без меры? То есть испытайте, попробуйте. Заплатите десятину. Посмотрите, что будет. Ради вас я остановлю прожорливых вредителей, чтобы не губили ваш урожай, чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной, сказал Господь воинств. И счастливыми признают вас все народы, и что живете вы на земле прекрасной, сказал Господь воинств. Вот. Вот так. То есть десятин они не платят, думают о своих насущных проблемах, и у них ничего как-то, вот, видимо, прибытка-то нет.
Угу.
Малахия говорит, а вот испытайте Господа, заплатите ваши десятины, когда увидите, как благословение придет к вам, и Господь истребит прожорливых вредителей, воров, неприятелей, и лоза в вашем винограде, винограднике не будет бесплодной, и вы это увидите. Эта тема уже звучала и не раз
угу.
у пророков, что вот эти все бедствия, они порой посланы на то, чтобы людей побудить к богопочитанию. Последний диалог, он такой интересный, потому что Малахия обличает людей, которые имеют слабую веру, которые имеют такое, знаете, ослабленное богопочитание. Давайте почитаем.
Ну, то есть почти по всем жизненным
проблемам
прошелся, да.
13 стих. «Ваши дерзкие речи направлены против меня, — сказал Господь. А вы спрашиваете, что это мы такое против тебя между собой говорили? Вы говорили, служение Богу пустое. Что толку заповеди его исполнять, жить, не зная радости, ради Господа воинств? Вот, бесстыжих можно назвать счастливыми, злодеи преуспевают, они бросили вызов Богу и остаются невредимы. Те, кто боятся Господа, говорят друг другу, внимает Господь, вот». То есть служение Богу пустое, что какой толк исполнять его заповеди, потому что бесстыжих можно назвать счастливыми, а злодеи преуспевают. Ответ. Те, кто боятся Господа, говорят друг другу. Внимает Господь и слышит. Перед ним памятная книга, в которую он записывает боящихся Господа, тех, кто чтит его имя. «И будут они моими, — сказал Господь воинств. В тот день я сделаю их моим сокровищем, буду к ним милостив, как отец милостив к сыну, который отцу помогает, и вновь станете отличать праведника от злодея, того, кто служит Богу, от того, кто не служил». То есть снова эсхатологическое ожидание. То есть, когда вот сейчас праведник попран, его там гонят, или он, допустим, на задворках, но Бог все знает, все видит, он все записывает в памятную книгу, и в день Господень эта книга будет открыта. И тогда, собственно, грешники сгинут от лица Господня, а Бог будет милостив, как отец к детям, которые были ему верны, вот к этому праведному остатку. То есть, справедливость восторжествует.
Ну, это опять какая-то надежда такая призрачная.
Да, это надежда.
Каждый раз, но она не исполняется почему-то.
Ну, день Господень еще не пришел. Вот во всей полноте, и поэтому мы живем в смешанном мире, где добро далеко не всегда вознаграждается, а зло далеко не всегда наказывается сразу и немедленно. Еще продолжается тема суда. «Скоро придет тот день жгущий, словно раскаленная печь, и станут все дерзкие, все злодеи соломы, и спалит их день грядущий, сказал Господь воинств, и не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, боящиеся моего имени, взойдет солнце справедливости, в лучах его исцеления, и тогда вы будете прыгать, как тельцы откормленные, и растопчете нечестивцев, и будут они прахом под вашими копытами в день, который я назначил, сказал Господь воинств». Тут праведники, они не просто восторжествуют в этот день Господень, и как солнце они просветятся, да? Взойдет солнце справедливости, и в лучах его исцеления, они как тельцы копытами попрут этих самых грешников. Видимо, вот у евреев было такое понятие справедливости, что праведники должны восторжествовать над грешниками и попрать их, как ныне. Грешники же попирают праведников. значит...
Ну, опять та же самая идея мщения, только теперь с другой стороны.
Ну, соответствие, да-да-да, да, она тут звучит. Вот это евреи, я думаю, воспринимали с большим энтузиазмом. То есть вот эту мысль...
Что когда-нибудь будет...
Что праведники будут радоваться...
И на их улице праздник.
Да, и когда праведники будут радоваться в виде мучения и страдания.
Ну, это интересно, потому что с одной стороны, со стороны неправедников они такие, мы будем мучать вот там... людей, которые по какой-то причине не могут дать нам отпор, там будем их обирать, будем над ними всячески издеваться, налоги, там какая-то социальная несправедливость. А в свою очередь те, кто, ну, вот эти вот не социально незащищенные слои, они мечтают о том же, что придет день, и мы вот оторвемся над вами. Так, собственно, чем же отличаются тогда праведники от неправедников? Но тем, что в данный момент времени вот не могут только.
Это Ветхий Завет. Это значит, был некий порок, который они могли вместить. Евангелие они вместить не могли.
Угу.
Но пророк рисует им надежду. Вот эта надежда у ветхозаветных людей выглядела вот так.
Угу.
Финал.
Так.
Эпилог. Эпилог, подводящий итог не только книге Малахии, но и всему Ветхому Завету. Вывод-то какой, Мария?
Что придет день.
«Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на горе Хариф для всего Израиля». Вот какой вывод. «Помните и будьте верны закону». «Предписание мои повеления. Скоро пошлю я к вам Илью пророка, перед тем, как придет день Господень великий и ужасный». Скоро это будет. Вот, вот это особенность этой книги. Ветхий Завет завершается ожиданием. То есть обетования не исполнены. Это все в будущем. Это случится скоро. «И обратит он сердца отцов к сыновьям, сердца сыновей к их отцам, чтобы я, когда приду, не предал землю заклятию». Давайте я мысль эту поясню, что значит «Илья, пророк, должен прийти и примирить детей и отцов». Дети, очевидно, это то поколение, которое будет жить. Отцы – это те поколения, которые жили ранее. И, видимо, отцы были праведны, а дети не будут праведны.
Немножко, не очень.
Немножко. И отцы будут ругаться на своих детей, а дети не будут слушать своих отцов. И пророк, он вернет сердца детей отцам. То есть он приведет их к Богу, он возвестит им покаяние, и наступит примирение поколений. Наступит. Отчуждение пройдет. Вот, это очень глубокая, интересная мысль о том, что произойдет. И вот тут мы видим этот образ пророка Ильи, который возвращает Израиль к Богу перед пришествием Дня Господня. Это очень важный образ, потому что дальше этот образ мы видим воплощенным в личности Иоанна Предтечи.
Угу. Сколько, кстати, времени прошло между вот книгой?
Около 400 лет.
Ничего себе, скоро.
Ну,
по-древнееврейски.
Да, по-древнееврейски скоро это вот так, около 400 лет.
У евреев очень интересное понятие о времени, надо сказать. Ну что ж, на этом, я думаю, что мы на сегодня программу нашу завершим. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных. А в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!